Ну ладно. В прошлый раз мы остановились на таком месте, где, ну вот, Иисус отправляется в Назарет, и о событиях в Назарете, его, ну как бы городе, где он вырос, он там не родился, но он там жил, и все его там знали. И вот теперь 13 глава, начиная с 53 стиха. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков и Иосии, и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнились о нем. И Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Это одно из самых таких, ну, странных событий, которые упоминаются, в принципе, во всех Евангелиях. Это тоже довольно редко, потому что обычно Иоанн отпускает много из того, что мы читаем в синоптических Евангелиях. Но если почитать все как бы Евангелия и собрать воедино, картина достаточно суровая. Особенно если мы прочтем, я думаю, мы так и сделаем. Мы прочтем Евангелие от Луки. В Евангелии от Луки, это 4 глава Евангелия от Луки, где проповедь его в Назарете. Так это получается. Так, 4:16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами“. И все засвидетельствовали ему это. И дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: „Не Иосифов ли это сын?“ Он сказал им: „Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме“. И сказал: „Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана сириянина“. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Вот такое повествование. Дальше, ну, Марка мы, может быть, не будем читать, оно как-то очень схоже с Матфеем, но Евангелие от Иоанна мы читаем. «По прошествии уже 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Странно. Три совершенно разных повествования, да? Как их понять? Лука дает самое полное, как бы, он там в деталях. И вот такое ощущение, что здесь Лука взял эту информацию от свидетеля. То есть, и глаза всех были на него. Он открыл книгу, он там помнит, где, что он читал, как люди реагировали. Эту, ну скажем так, неудачную совершенно проповедь Иисуса, там кто-то пересказал ему. То есть, он нашел такого свидетеля, который был там.
А Лука сам мог быть там?
Нет, Лука позже только стал христианином. Лука только позже стал христианином. Лука, ну, скорее всего, проповедью уже апостола Павла был обращен в христианство и был одним из его, ну, как бы, из его команды, так скажем. То есть он появляется, в принципе, в апостольских деяниях в 16 главе Лука появляется, где вдруг вот апостольское деяние меняет вот как бы вот это повествование, где раньше было сказано, а они там, те вот туда, они пошли, там Варнава, там апостол Павел, там начинается мы. Значит, Лука сам тоже там. Вот, скорее всего, где-то вот в то время, это уже 20 лет спустя где-то примерно. Вот. Но, очевидно, Лука нашел свидетеля вот тех событий. Потому что Лука как историк. Он шел и находил людей, которые видели, которые слышали. Он их брал, ну, можно сказать, интервью с них. Как это все было, рассказывал. И вот там, вот поэтому у него вот есть такие рассказы, которые другие евангелисты, которые, ну, очевидно, там, скорее всего, вот это от апостолов шло повествование, у других евангелистов. А у Луки, он как историк. Он шел как раз вот по самим, вот, ну, как бы источникам. Все, да. Это его Евангелие было. И вот находил людей, которые там говорили, вот я когда был еще маленьким мальчиком, вот был у нас такой случай. Вот Иисус проходил через город, я в Иерихоне жил, и там был у нас такой ненавистный, такой Захей, начальник мытарей. И вот тот даже на дерево забрался. И вот рассказывает эту историю, поэтому у Луки вот это вот есть, да. Потому что он, ну, как бы, ну, может быть, там ученики не хотели об этом говорить или не были свидетелями того. Вот что я хотел сказать. И если мы посмотрим, ну, Евангелие от Матфея и от Марка, это как бы больше от апостолов исходит. И Иоанна, ну, конечно, несомненно, Иоанн сам был апостол. Иоанн вообще, ну, не почти ничего об этом не говорит, но там немножечко перевод не совсем хороший, но единственный хороший перевод я видел этому месту в каком-то новом совершенно французском переводе. И вот мы уже так откорректировали, вот в нашем латышском новом тоже будет правильный перевод. То есть... Есть такая частица «гар» в греческом языке, которая везде переводится как «ибо», хотя это не «ибо», это как «же», как частица «же», которая просто, ну, как эмфаза, как усиление сказанного. Например, конечно, во многих случаях можно перевести «дайте мне есть, ибо я хочу кушать».
Я же хочу.
Да, я же, да. Но это можно перевести, да, как ибо. Да. Но и дурак же ты. Уже не переведешь, там уже не поймешь, да. Какое там ибо? Из какой стати, да? Ну вот, например, здесь, если положить эту частицу же, вот перевод. По прошествии уже двух дней, но тут нет этого, этой частицы. По прошествии двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал. А вот поставим вместо этого «ибо же». По прошествии двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Сам же Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве, но когда пришел он в Галилею, то в галилеяне приняли его. То есть какое-то как противоречие. Иисус сказал, что пророка не принимают в его отечестве, но те его приняли. Но как бы приняли? Но как приняли, если Лука там нашел свидетелей, что его там чуть ли не камнями побили? Вначале да. Вначале, о, да, это исполнил все там, просто, и Иоанн рассказывает, они видели то, что он творил в Иерусалиме. То есть он очистил храм от этих торговцев, отменял, да, и они, это же наш, это же, мы же, это же наш из Галилеи, ты что, не знаешь, это вот, о, молодец, вот молодец, что он сделал. Но они были готовы за ним следовать, потому что он что-то такое сделал, что... Но, в принципе, но...
Никто бы из них не решился.
Не то, чтобы не решился, даже бы если бы решился, то очень быстро бы его поставили бы на место. Ну, вот представьте, могли бы вы разогнать, например, ну, на центральном базаре торгующих сигаретами, водкой, спиртом. Ну, сейчас уже нет, их уже там полиция разгоняла. Но вот когда вот это 90-е годы, вы зашли бы и начали бы прогонять... Всех торговцев, в которых там сигареты, водка, спирт. Сигареты, водка, спирт. Вам бы удалось это?
Только в одном случае.
Если в форме.
Если бы я... Уверенный пользователь. Да, если бы я этот самый сказал, этот самый, тут бомба лежит, значит, через 5 минут рванет.
Ну да, ну да, да, да. Да, но только вот в этом случае, да. То есть мы бы не могли прогнать бы с центрального базара даже торговцев семечками.
Потому что... Нет. Они бы побили бы еще.
Да, конечно. Да. Но он зашел, и их было немало. Там же каждый вот на праздник продавалось 10-15 тысяч агнцев. Приносили жертву. То есть это огромная масса людей. Это не центральный базар. Там 20-30 человек, сигареты, водка, спирт.
Мне кажется, в Харькове легче разогнать тех, кто сигареты, водка, спирт торгует, чем семечками. Они там на каждой остановке.
Ну да, тем более, да. Ну то есть, ни того, ни другого никто бы не смог сделать. Но он, ему подчинились. То есть, это что-то. То есть, они это видели как чудо. Это ведь не просто там, он пришел, он такой там, ну не знаю, там, бугай всех разогнал, да. Нет. Они его послушали, потому что он своей божественной силой это делал, и всем это было понятно. Откуда это у него? Потом пришли еще там ведь эти охранники. А вот как это вообще ты можешь там, какую ты нам справку покажешь, что ты так можешь делать? Ну, типа, ну, да. Покажи нам чудо или знамение какое, или что ты, или, ну, то есть, они все в недоумении, даже охранники, да. То есть, галилеяне, они были на празднике, вот как мы считаем у Иоанна, и они его приняли. И были, потому что они видели, как он разогнал там этих торговцев, и им это понравилось. Это многим понравилось тогда. И многие хотели за ним следовать. Вот, за тобой мы пойдем. И мы читаем Евангелие от Иоанна. Многие тогда уверовали в него, но Иисус никому не доверял, потому что он знал, что в человеке. Он понимал, что это не вера в него как спасителя, а вот какая-то такая, что люди сами придумали, вот мы за тобой пойдем, а как только он пойдет не так, как люди хотят, а так, как ему нужно идти, они сразу от него откажутся, предадут его. То есть это была такая вера. Вот очень такая сложная ситуация. Почему Иоанн ничего не пишет о том, как его там чуть ли не побили камнями? Почему Матфей пишет, что там только немногие он мог сделать чудеса? Моя гипотеза такая. Их там не было. Они не шли вместе с ним в Галилее. Потому что я не могу себе представить, чтобы, если он пришел с 12 своими учениками, в синагогу в Назарете. Кто-то бы его смог бы вытолкать из синагоги и чуть ли не побить камнями. Ну, столкнуть с холма, потом побить камнями. Это начало вот этого смертной казни. Если бы там было бы 12 его учеников, никто бы к нему даже не подступился бы, я думаю. И вот почему ученики вот в деталях этого всего не знают. Он как вернулся, он там, может быть, что-то рассказал, что-то не рассказал. Но апостолы остались неведения, что с ним там было. Он пошел туда, и может быть, здесь... то есть, там не сказано, что вместе с учениками он пошел. Он просто закончил и пошел туда. Он сказал, да, перед этим он сказал, ну, что не бывает пророка без чести, как только в Отечестве, в своем и среди родных своих. Но Иоанн понял, что его там приняли, потому что вначале все приняли. Все с радостью его приняли. Ропот начался только после того, когда он продолжил свою проповедь в Назарете. И вот там свидетелей нашел Лука. Вот так я понимаю. То есть, может быть, даже ученики, апостолы не знали, что с ним там было, потому что они там в этом не участвовали. А он один ходил. А Лука нашел такого, который был там свидетелем, который там в синагоге сидел и мог рассказать. Вот он то сказал примерно, и ну вот и случилось то-то, и то-то, и то-то. То есть Лука открывает нам совершенно необычное событие. Просто какое-то такое, ну, как взрыв ненависти, какой-то одержимости. Вот как бывает, что человек что-то такое вот сделает, а потом думает, а что это со мной-то было вообще? Но бывает так, что он в какое-то неистовство впадает и что-то такое творит, вершит, даже сам не понимая, какие силы им движут. Потом он как бы опомнился, а что это я вообще-то, да? И вот что-то такое происходит в синагоге, Назаретской синагоге. Он приходит, все глаза на него, они помнят, это же наш. Он тут ведь в Иерусалиме такое свершил. Да что вы, он там же, ну, такое сделал, никто бы такого не сделал, если бы, ну как сказал Никодим, никто не может делать таких знамений, если Бог не с ним. Никто не может делать такого. Когда он пришел к Иисусу, он говорит, ну, то есть, ему тоже это понравилось, но он никак не мог вот, ну, представить, чтобы кто-то просто мог бы вот так своей силовой, человеческой силой, авторитетом просто их разогнать. Он бы даже, как член Синедриона, подошел бы и сказал, я депутат Государственной Думы, давайте все расходитесь. Но никто бы не разошелся там. Да? Это у нас все здесь куплено, у нас здесь все оплачено, мы тут по закону. Вот. То есть я думаю, что тут вот такой очень сложный момент, о котором ученики вначале даже не знали, но Лука, можно сказать, выкопал вот то, что там на самом деле было. Да, на самом деле. А остальные только понаслышке. Что-то кто-то как-то сказал, и они какие-то вот там отрывки. Ну да, там было неверие, он там не сделал много чудес. Кто-то говорит, его все-таки приняли, вроде бы там другие там отзывы очень хорошие. Ну то есть вот, такое, вот такая ситуация довольно сложная, неоднозначная. Да.
Он же мог быть там как иудей еще.
Ну, но он зашел
или
там.
Или жить там, например.
Что?
Или жить там, например, Лука. Еще не будучи христианином.
Возможно, но скорее всего, Лука сам пишет, что он находил очевидцев, свидетелей. И вот, знаете, как в ранней церкви было, что пояснить? Вот если мы вот эту тему немного углубим, а мы можем это себе позволить, куда нам торопиться, да? Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, Так передали, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть здесь сказано о свидетелях, очевидцах и служителях слова. И здесь слово, которое вот эти служители, которые здесь переводятся как служители, это те церковные синагогальные служители были, ну то же самое слово, тем самым словом называли, которые подносили из шкафа Писание. Но так как в Новом Завете еще не было ни одного писания в то время, как когда Лука начинал, ну, может быть, там что-то было, но такого ничего не было, да, ну, там были послания апостолов, может быть, отдельные, вот. То есть служители слова, это были не те, которые из Ветхого Завета читают из книги Ветхого Завета, из свитка, а те, которые знали наизусть Евангелие. Которые рассказывали, вот они знали, они слышали от очевидцев. Может быть, они сами были очевидцами. Может быть, там, ну не знаю, в 10-20 раз кого-то там вызвали. Вот теперь расскажи ты. И он начинает рассказывать. Вот я был маленьким мальчиком, жил в Иерихоне. И вот Иисус проходил через город и хотел уже идти дальше, даже не останавливаться. А все там уже приготовили там и свои дома и были готовы его принять. Там толпа собралась вокруг него. И вот там Закхей. Начинает он рассказывать. Он же в 20-й раз, может быть, там рассказывает. Это то Евангелие, которое он видел. Он, может быть, ничего другого не видел и не слышал. Но это он, как служитель слова, как этот... Ну, который у него есть, ему есть чего сказать, да, у него есть история, которую он помнит. Это единственная его встреча с Иисусом. Он рассказывает эту историю. И вот Лука за ним записан. Вот такие отдельные. И таких было много в начале. Конечно, мы можем сказать, сотни и сотни и тысячи, может быть, таких деталей каких-то или таких служителей, которые были в церкви, ну там десятки и сотни, может быть, их было, не все за ними записали. Но вот такие особенные случаи Лука записывал. И вы видите, насколько сложная вот та ситуация, которую описывает Лука в Назарете. Очень сложная ситуация. То есть Иисуса почти побили камнями. Чудным образом он просто прошел через них, когда они его уже решили столкнуть с горы, на которой Назарет, чтобы, ну, забить камнями. Первое, когда человека побивали камнями, если была возможность, его просто столкнули с обрыва, чтобы он упал на камни. А потом, если он еще был жив, придавили грудную клетку каким-то большим камнем. Если такой возможности не было, бросали в него камни, как, ну, как Стефану. Пока не умер. Но такого никому не хотелось сделать, потому что легче было откуда-то столкнуть. И формально считалось, он разбился о камни. Ты его побил камнями.
Это одно и то же считалось?
Да, да. Даже вот сохранились у раввинов вот эти, ну, такие инструкции, как это лучше свершить вот эту казнь. И в самом лучшем случае это столкнуть. И потом, если он еще жив, тогда большим камнем раздавить ему грудную клетку.
Если он внизу где-то далеко.
Если он внизу, ну да, ну спуститься вниз, посмотреть, конечно, да, да. Но если нет, то бросали камнями, но не везде была такая возможность, ну там кого-то откуда-то сбросить, да. А в Назарете была такая возможность, Назарет, ну, на таком там обрыве, в принципе, стоит. Но понять, что разозлило в данном случае слушателей в синагоге, которые вначале были расположены к нему, у него был очень большой кредит доверия. Они видели, что он в Иерусалиме сделал. Они, когда он прочел Писание, там, что там пророк Исаия пишет, там Дух Божий на мне, я пришел благовествовать нищим там и заключенным свободу. И они, да, это так хорошо, это нам так нравится. И вдруг он начинает говорить что-то совершенно, по их мнению, несообразное. То есть, не соответствующее их ожиданиям. Если бы он бы сказал, вот теперь возьмите все оружие и идите за мной, и я вас поведу в Иерусалим, и мы там построим, как говорится, новый мир, они бы пошли за ним. Но так, как он сказал. Вдруг он начинает совершенно странную такую непонятную речь. Ну вот еще раз прочтем ее. Совершенно непонятно. Дух Господень на мне, его он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все сказали: «Да, засвидетельствовали». И что он говорит дальше? Они дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?»
Это получается, раз сын брат оставили, да?
Да. Ну, то есть, очевидно, кто-то уже им это шепнул там. Кто-то шепнул. Все и посеял сомнения. Ну как? Ну это же Иосифов сын. Откуда это у него может быть? Ну, Иосиф, да, но он как бы из колена Давидова, в принципе. У него родословная была такая, что он мог претендовать, Иисус, как сын Иосифа, претендовать на царство. Но очевидно, что-то здесь было такое, событие какое-то, вот мы, может быть, не узнаем это при жизни своей. Но почему Иисус, вот как бы откликаясь на вот это, не Иосифов ли это сын, говорит им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». Какой врач, исцели самого себя? Что случилось с Иосифом? Почему вдруг, как они упомянули Иосифа, и для них это было каким-то, знаете, как бывает, что за одним словом целая история. Они не просто сказали, они же знали, что он Иосифов, там все знали, но вот это напоминание, не Иосифов ли он сын? А что с Иосифом было? И вот тут не поймешь, что там было. Я думаю, что там что-то было с Иосифом, где очевидно, когда Иосиф или умирал, потому что не упоминается о нем как о живом, или, может быть, он болел, но я так думаю, так некоторые отцы церковные тоже думают. Да? Они тоже об этом очень серьезно думали, потому что это очень необычная тут ситуация, очень необычная. И понять ее, мы слишком мало знаем вот всех этих событий. Да? Но почему-то он вдруг как бы говорит: вот вы скажете, врач исцели самого себя. То есть в ответ на вопрос, не Иосифов ли это сын, вот это как-то волей-неволей начинаешь думать, что что-то с Иосифом случилось такое, что если бы он действительно является тем, за кого он себя выдает, он бы непременно бы что-то бы делал в этой ситуации.
Что было в Капернауме?
Нет, в Капернауме они слышали, он там исцелял и насыщал там 5 хлебами. То есть они что-то слышали, наверное. Они слышали, какие чудеса он делал в Иерусалиме. А тут что-то связанное с Иосифом. И я, это просто рабочая гипотеза, не более. Может быть, Иосиф болел. Может быть, что-то с ним было. И Иисус его не исцелил. Иосиф, он ничего не... например, что-то вот подобное тому. Ну, я не говорю, что именно так или как. Что-то, но как-то он не явил вот эти свои качества, как бы, качества, способности какие-то. Ну, чудотворные какие-то свои способности, скажем так. Вот он все о нем рассказывает, он там чудеса делает. А что было, вот когда Иосиф тут? Он же Иосифов сын. Что же он своему отцу там, мол, ну, не помог? Ну, я как рабочую гипотезу. Как рабочую гипотезу. Потому что на этом начинается конфликт. И этот конфликт, как бы, нам кажется, на ровном месте начинается. Но, наверное, какая-то предыстория этому была. И он как бы тут оправдывается даже. Иисус как-то довольно неловко, как бы даже, ну, как-то робко говорит здесь. Конечно, вы скажете мне при слове «врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». А дальше он говорит: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Уже как бы, ну... Но назревает какой-то конфликт. Они его с радостью как бы приняли. А он говорит: вы меня не принимаете, вы меня отвергаете. У них есть на него что-то, что и по их мнению он должен был бы сделать, но чего он, наверное, не сделал. И он говорит: вы скажете присловие, врач исцели само себя. Но я думаю, вот, ну вот эта рабочая гипотеза, она... Пока мы не узнаем, как это было, она может как бы, ну, сохраниться, так скажем. Да? Когда мы в вечности узнаем, может быть, или не узнаем, но как там все на самом деле было. Но что-то было для Иисуса не очень, в данном случае, под человеческим меркам выгодно. Потому что Иисус не делал ничего, что не было от Бога. Он не делал ничего своего. Вот как Бог ему сказал делать, он делал. Если Бог не говорил, но мы люди можем сказать: но Бог же должен был бы. А Бог говорит: я вам что-то должен? Ну, конечно, если он еврей. Ну, я шучу. Конечно, Бог там ничего не должен. Да. И он делает лучше, чем мы можем ему подсказать. Вот когда мы говорим: вот мы бы на место Бога бы сделали бы, на месте Бога бы сделали бы так. Как хорошо, что мы не на месте Бога. Мы бы наделали. Мы бы наделали. Мы бы наделали. Да, мы бы наделали. Иногда мы не понимаем, что Бог делает. Почему он так делает? Почему здесь так оскорбительно для Иисуса вот эта вся ситуация? Он должен как бы оправдываться. Он Сын Божий. Иди ты пойми, от чего вся эта заваруха начинается. Мы даже, ну вот, вот только свидетель сказал, ну, не объяснил нам всю подноготную, как бы, да, а вот сказал: вот было так. И мы удивляемся, откуда там вдруг начинается такой конфликт. И Иисус как бы еще недостаточно было, что он там, ну, как бы вспомнили о нем что-то такое, что теперь очень трудно объяснить и как бы вот, ну, изгладить, ну, исправить. Он говорит: да, в дни пророка Илии много было вдов, которые голодали, но ни к одной не посылал Господь пророка, как только в Сидонскую Сарепту, вдове, которая даже не была израильтянкой, скорее всего. Язычница. Ну, это напомнить, как бы, ну вот, оскорбить весь народ.
А Сидон — это же Финикия.
Ну да. Она была и финикийка, скорее всего. Она не была израильтянкой. Также много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Но ни один из них не очистился, кроме Неймана сириянина. Того, кто, в принципе, служил в армии ассирийцев, которые поработили Израиль. 10 колен Израиля. Враги. Самые лютые, что ни на есть. Но это как бы сказать, что что Бог не спас никого, кроме во время Великой Отечественной войны, не спас никого от болезни, кроме Гиммлера, например. Сказать советским людям. Homo sovieticus. Как бы они это восприняли?
Нехорошо.
Они бы нехорошо бы это восприняли. Совершенно верно. То есть, Иисус здесь, извините, но если что-то более неудачное вы мне подскажете, так я, может быть, и соглашусь. Но мне кажется, что более неудачно ничего невозможно было бы подыскать вот в тот момент.
Это как свидетельство чужим народам, что он живой Бог.
Верно. Он не делает в угоду людям. Он не смотрит совершенно на ситуацию. Он не подчиняется. Он, как говорил Господь, через пророка Исаию: кто так слеп, как мой раб? Кто так глух, как мой верный, кого я посылаю? Он не будет судить то, что видит очами своими, слышит ушами своими, но по правде истине, то есть по-божьему. И вот тут народ не хотел покаяться, ведь это действительно знаменательно. Он выбрал-то два примера, которые показывают незаслуженную благодать Божию, которую Бог не дает тем, которые думают, что они ее заслуживают, а принимает недостойных и дает благодать тем, о которых бы никто не думал, что они достойны этой благодати. И вот это им не понравилось. Они не могли сказать: слава Богу, мы тоже недостойные грешники. И если Бог так делает, то мы спасены. Они сказали: нет, мы праведники, мы святые. Он напоминает, мы тут не будем тут разбираться, что там это было тогда, это было давно, и вообще мы не хотим этого знать. Но если он такие намеки дает, ну мы ему покажем. И вот тут начинается совершенно вот это неистовство, вот эта бесовщина, которая вот там проявляется в синагоге, не где-то на базаре, не среди мытарей, грешников и блудниц, среди самых благочестивых людей в Назарете. Это для них было столь невыносимо, что они, как мы читаем, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Вот это неистовство. Полная бесовщина. И встав, выгнали его вон из города. Ну, то есть, выгнали. Эксебалем. Выбросили его из города. Я думаю, они его толкали и в финале. И повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы обсвергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Они не могут ничего сделать. И я не думаю, что это было так, что они опешили просто, вдруг опомнились. А что это мы? Что это с нами? И поэтому они: ну отпустим его, пускай он идет. Нет, они не могли ему ничего сделать. Эти руки не могли его схватить. Эти руки не могли его столкнуть. Если он бы позволил, они бы это сделали. Но он, пройдя среди них, ушел. И они ничего не могли сделать. Очень сложная ситуация. Но я, как проповедник Слова Божия, как ученик Христов, очень много из таких и подобных ситуаций учусь. Не проповедовать в угоду людям. Не проповедовать так, как им хочется слышать. А так, как Бог хочет, чтобы было бы проповедано. И пойдешь ли ты в постыжение. Или в какую-то очень невыгодную ситуацию. Ведь там очень легко можно было бы сделать такую волну народного ликования. Вот только использовать мастерски. Они же ему, да, это случилось. Но так как он пришел вести людей к покаянию и к обращению от грехов их, он не мог сделать им в угоду. А мог просто сказать то, как это было. Как он должен был сказать. И, конечно, это людям не нравится. И это не нравится никогда. Конечно, но нельзя сказать, что это, как бы остается без плодов своих. Да, когда мы слышим, что мы грешники, когда мы слышим, что мы недостойны благодати Божией, но мы ее обретаем во Христе даром, нравится ли нам слышать, что мы грешники? Наверное, нет. Не нравится нам слышать, что мы грешники. Но мы соглашаемся с этим, мы это принимаем, потому что это так. Это просто так и есть. Это не такая проповедь, которая нашему плотскому человеку нравится. Но нам она нравится как грешникам, потому что мы уже раскаянные грешники. Мы знаем, да, и Христос спаситель грешников. И когда нас закон обличает, говорит, ты грешник? Мы говорим, да, Господи, я грешник. И слава Богу, Сын Твой друг грешников, спаситель грешников. И ищет грешников, и спасает грешников. А тот, кто говорит, нет, я не грешник, да что ты тут меня осуждаешь? И на каком основании, да вообще это неправда все. Но тогда вот начинается вот это неистовство, о котором мы читаем в Евангелии от Луки.
Да, я еще вот вспомнила место из Писания, когда об одном грешнике кающемся будет больше радости на небесах, чем 99 праведников.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Вот. И мы видим, как все перемешано. Что там очень, это событие очень показательное. Как много восхищения в народе пустого и в людях. Где они готовы как бы исповедовать Христа, исследовать за Ним. Но опять же повторяется то, что, о чем писал Иоанн. Но Иисус не доверял никому, потому что он знал, что в каждом, и ему даже не нужно было, чтобы кто-то рассказывал о человеке. Он каждого знал. Он себя не вверял им. Но они веровали в Него. Но как веровали? Веровали в Него не так, как Он был, и не были готовы следовать за Ним, куда Он их поведет, но были готовы за Ним следовать, если Он их поведет туда, куда они хотят. И если они готовы веровать в Него, если Он будет такой, как они о Нем думают. И какого Христа они ждут. И они были готовы согласиться, что Он как раз и есть такой, которого я жду. И какого я жду. А когда Он оказался совершенно другим, неистовство. И уже, мы видим, уже приближение Его крестных страданий. Это было не какое-то отдельное событие. Я не думаю, чтобы еще был бы какой-то человек, которого при жизни его столько раз хотели линчевать, как Христос. Это же не один раз. Евангелие от Иоанна описывает другие события. Там еще его там хотели забросать камнями, строили ему всякие там ловушки, чтобы его осудить на смерть, предать смерти. Это же постоянно идет как такой мотив. И это было действительно, изо всего сердца эти люди это хотели. Это не было, ничего не поделаешь, но нужно как-то от него избавиться. Но были и такие, конечно. Но те, которые вот тут свирепели, которые вот толкали, пинали и были готовы убить, такие тоже были. И откуда? Взялись такие люди. Конечно, потом, может быть, было. А что это с нами было такое? Ну, обычно же мы нормальные люди. А тут вдруг что-то такое. То есть и Иисус был камнем преткновения для многих. И камнем, который поставлен в главу угла. И преткновением, о котором многие будут спотыкаться и падать. Но падающие будут и подниматься, и меняться. То есть вот такое совершенно в нем противоречие. И оно вот в этих евангельских событиях, это видно. И тут, если мы прочитали бы только Матфея, мы бы ничего там не увидели. Ничего из этого бы не увидели. Но только вот вместе, вот стараясь реконструировать вот эту ситуацию, как она была, и Лука просто это жемчужина, вот то, что он, это очень неудобное, ну, для Иисуса, вот и для человеческого ума событие. А что это вдруг, ну так как-то то неудобно за Иисуса, что он так, ну так, ну как-то проповедь у него не получилась, всех там рассердил, он же мог как-то иначе сказать. Но это наставление современным проповедникам, которые хотят как можно больше людей за собой увлечь. Но не оставаться быть верными Господу. Вот скажи людям в угоду что-то. Некоторые сектанты там в угоду людям говорят, вот если будешь верующим, будешь здоровым, богатым. И благосостояние у тебя будет. Люди говорят, о, это мне нравится, я за ним пойду. Ну да, 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 да. Или же кто-то другое что-то там искажает изучение и не по-божьему учит. И почему? Не потому, что не знает, как правильно. А потому, что если он скажет, как правильно, людям не понравится. А если он скажет, как неправильно, людям понравится. И они пойдут за ним.
Ну это больше серебролюбие, наверное, да, причина является, нет? Больше людей, больше прибыль, но доход.
Возможно.
Или написано.
Да, возможно. Них, насколько я знаю, новое поколение, у них самое главное, это десятина.
Да, да.
Это возможно. Абсолютно.
Ну, наверное, десятина. Может быть, и люди хотят прославиться, может быть. Или чтобы ими восхищались.
Тщеславие тоже.
Тщеславие, да? Там есть. Быть. Но я думаю, что одно другому не мешает. Если они грехи рядом. Обычно они друг другу не мешают. Они очень хорошо живутся вместе. Впрочем, добродетели тоже так же друг другу не мешают. Но грехи тоже друг другу особо не мешают. Да, так скажем. А друг другу способствуют, друг другу помогают. Но здесь мы видим Иисуса совершенно этот. Для меня вот такие случаи из Евангелия всегда мне напоминанием служит просто оставаться верным Слову, оставаться верным Господу и в угоду людям, просто в угоду людям ничего не говорить. И говорить то, что нужно, пускай тебе, что о тебе подумают, что тебе скажут, или там все отвернутся, или там уже не пойдут, там и не будут. И, то есть совершенно этим уже свою голову не загружать. Делай то, что должен делать. А там уже Господь сам. Ну, или так повернет, или так. Ну, сыну его нужно было идти на крест. Но меня он пока всячески оберегал. Ну, наверное, я еще очень слабенький. Не было у меня никаких больших испытаний таких.
Наверное,
что нужно. Да. Нет, ну, не было таких, да. Ну, то есть у него есть какой-то замысел у каждого человека. Ну, я не знаю, ну, если он уподобит меня великой чести, ну, не знаю, проливать свою кровь за Христа, но это будет для меня великой честью, но если придется мне бесславно умереть просто от старости и слабости, то, ну, значит, это его воля, ну, он Господь, не я, а я раб. Ну, так. Так что, вот это то, что мне напоминает вот как раз вот это событие, одно из этих событий. Таких несколько событий. Но вот это одно из самых таких ясных и прекрасных вот таких наставлений нам. Где мы даже думаем, ну что же, он же мог так сказать, немножко иначе. Или как-то так повернуть, ну не так совсем уже в пику им. А он им в пику, и они там от ярости, ну вот.
Даже он мог и не приводить эти два примера.
Мог не приводить,
да.
Все.
Но он их привел.
Да. И он мог бы сделать там чудеса, и все у них там было бы. Исцелял бы их там больных и немощных. Потом, правда, все в ярости уже никто к нему их так много не приносил. А потом, очевидно, что-то было такое, что
Они опомнились. Да что это с нами? Вдруг какая-то чертовщина. А с чего это мы вдруг рассвирепели? Потому что у евангелистов сказано, что ну там некоторые говорят, его там приняли, некоторые говорят, что приняли, но не так хорошо. Но знаешь, отзвуки не были такие, мы убьем его, если догоним, еще добавим. Не было таких, да? Очевидно, там что-то они хотели смягчить, а учеников самих не было с Иисусом. Ну, это моя рабочая гипотеза, но я тут уже как полицейская ищейка тут скорее работаю, думаю, вот реставрировать, реконструировать вот это событие, но чисто по фактам, но как сложить вместе, ну вот это, чтобы это было без каких-то противоречий, чтобы это, ну как вот какая гипотеза здесь позволяет все, что мы об этом читаем и знаем, сложить воедино картину. Ну, может быть, я ошибаюсь, но что-то там есть, вы сами понимаете. Что-то там есть. Может быть, не так, как я это вам рассказываю, там, наверное, иначе, но что-то там такое есть. Что-то там такое должно быть. Очень необычная история. Ну вот. И не совершил там многих чудес по неверию их. Скорее всего, здесь, вот если вот эту фразу, вот одну взять как, ну, как в отдельности, я думаю, что, конечно, первое, что мы должны понять, что чудеса, они не от веры, а чудеса от того, что Бог их творит. Ведь я не думаю, что там, где он накормил 5000, эти все 5000 должны были веровать в то, что он может насытить их 5 хлебами. Они просто ели и обожрались, если так, ну, перевести это дословно.
Не влезло.
Да, больше уже не могли. Ну, уже не могу. Ну, еще. Нет, уже больше не могу. И еще 12 коробов набрали полных хлебами. Также, можно ли сказать, что он воскресил, ну, там, Лазаря или там, вот это, вдовы сына в Наине? Потому что он веровал. Вот этот мертвец веровал, поэтому Христос его мог воскресить. Но я не совсем уверен, что мертвецы веруют. Ну, я не знаю, конечно, но мне скорее кажется, что нет. В тот момент они просто, ну, они мертвецы.
Просто мертвые.
Просто мертвые. А Иисус говорит, Лазарь, выйди вон из гроба. Ну, если бы не поверил Лазарь, ну что, Иисус бы полностью бы лицом в грязь ударил. Или, например, он говорит морю, тихо умолкни. А море говорит, не верую я в тебя. Ну что ж, ну, Иисус еще бы сейчас бы там стоял бы и кричал бы, умолкни, море. Ничего бы не случалось. Нет, я хотел сказать, чудеса не от веры. И я думаю, что вот эта фраза, ну то есть, Иисус не может ничего сделать, потому что люди не веруют. Иисус может сделать, верует, не верует, все равно, он это делает, когда он хочет. Но что же означает эта фраза? Я думаю, что эта фраза означает то, что они вот после этого события, о котором мы говорили, вот после этой ярости, после этого ну, сопротивления, они уже просто к нему никого не несли. Но я не думаю, чтобы те, которые его хотели забросать камнями, потом свою тещу бы тащили бы на исцеление к Иисусу. Но я сомневаюсь. Как вы думаете?
Думаю, наверное.
Да, ну вы соглашаетесь, да. Ну вот, я тоже думаю, что это с этим. Вот. И, скорее всего, это говорится вот о том здесь, что они просто не несли никого, потому что по неверию своему они не уповали на Иисуса. И все. Ну, очень просто так. Не то, что они кого-то принесли, но не верили, Иисус ну, не мог ничего сделать, потому что они ну, не веруют. Ну, что.
Да. То есть они перестали...
Они просто не несли никого.
А почему?
Ну, потому что вот в синагоге вот такое было событие. Представьте, они только что его хотели побить камнями.
А если у тебя дома лежит болеющий и умирающий, тебе же хочется...
Ну, знаете, но если ты только что этого чудесного доктора выпроводил за порог пинками и тумаками, то вряд ли ты понесешь к нему уже потом своего больного. Это уже невозможно, я так думаю. Ну, во всяком случае, я бы не смог. Ну, я, может быть, и там с докторами бы так... не обходился, но если бы это дело на то пошло...
Да, то есть человеку, которого ты не любишь, и тебе не нравится...
Тогда ты должен каяться, ты должен уже сожалеть об этом, ты должен уже уверовать и уже тогда нести. Но, очевидно, они так не делали. Ну, я так думаю. Да? Они просто там... Это не так, как иногда харизматы объясняют. Вот, Иисус ничего не может делать, если у тебя нет веры. И мы должны веровать, наша вера, вот какая она имеет силу. Даже Иисус ничего не может сделать по нашему неверию. Ну, здравствуйте вам. Иисус может все сделать, когда Он и где хочет, и как хочет. И делает Он совершенно по-разному. И там веруешь, не веруешь, кто уверовал до, кто после, кто и до того, и после не уверовал. Все равно Он делал свое дело. Он исцелял человека, который 38 лет был, но там ждал, что когда там, говорится, вода возмутится, да, возмущение воды, а тот пошел, его потом предал. Был ли он верующим?
Нет. Почему предал?
Он сразу пошел, он сказал, это Иисус, вот он мне сказал, возьми и неси. Да. А ведь это... собирались смертную казнь, это за то, что в субботу ты что-то нес, это ты подлежишь смерти. Он встал, ну, конечно, можно сказать, у него есть виносмягчающие обстоятельства. Он был исцелен, и Иисус ему сказал, бери свою постель, иди домой. Он взял и понес, и вдруг его, как говорится, народная дружина остановила и говорит, а куда ты это вот несешь? Это же в субботу не полагается. Он сказал, ну тот у меня исцелил, тот. А кто это? Кто это? Кто тебя исцелил? Он, да не знаю я, не знаю я. А потом Иисус к нему подошел, сказал, иди и не греши больше, чтобы с тобой еще хуже не стало. Ведь не зря он так сказал, подойдя к нему. И тот сразу побежал сказать, вот. Этот человек мне сказал, бери и неси домой.
Это как предал, получается?
Ну, да. Поэтому сразу на Иисуса начали опять обвинения сыпаться. Ну, то есть, вот, ну, вот, мы можем сказать, был ли он верующим, но не знаю, может быть. Ну, довольно странные вот ситуации бывали. Но здесь, скорее всего, это сказано о том, что... но не совершил там много чудес по неверию их, потому что они просто не просили его не исцелять, не ходили к нему. И, ну, так, скорее всего. Но молодец Лука, что он там все-таки докопался, да? До того, что там произошло. Ну вот, 14 глава. В то время Ирод, четверовластник, услышал молву о Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы... и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей.
Ученики же его, придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу.
Смерть Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был предтечей во всем. Он приуготавливал сердца людей ко Христу, приуготовлял пути Господни. И в этом значении он тоже был предтечей. Хотя умер он не крестной смертью, но его страдания и незаслуженная смерть является как бы прообразом также и крестной смерти Христа. В этом смысле это тоже как бы приуготовление пути Господу и указание на тот путь, по которому идет Господь для спасения нашего. Ну, начинается вот это повествование с того, что Ирод перепугался. Он услышал о Иисусе. И сразу то, что вот... Ну, знаете, как в народе есть пословица? Знает, что собака что съела. Да? Сразу у него полностью такая уверенность. Это не может быть иначе, как Иоанн Креститель, воскресший. На голову мою. Наверное, его совесть грызла и мучила его, что он сделал. Ну, знаете, как, если бы мы могли найти бы человека, который бы по пьяной лавочке бы сделал что-то такое, чего потом ему не стыдно, это уже было бы много. Я уже не говорю, чтобы найти такого, который бы сказал, что он по пьяной лавочке что-то сделал такое, чем он гордится. Но, может быть, он гордится опять тогда, когда он опять пьяный. Вот тогда все это возможно. Вот. Но это не оправдывает никак Ирода. Здесь опять такая интересная история, которая, ну, вот иногда так думаешь. Вот просто так для апологетической такой цели, так можем сказать. Можно ли было бы такое просто сочинить? Вот такую историю. Но, в принципе, очень талантливый. Но зачем? Она, в принципе, тут мне нет нужды. Ну, если бы не было бы такого, что там Ирод перепугался, там... Ну и кому какое дело, что там Ирод перепугался, не перепугался. Это просто, ну, это главное повествование, но это не является каким-то очень там важным как бы элементом, кажется. Но в таких деталях можно бы такое придумать? Ну, все возможно. Но придумать такое, что так согласовывается со всеми внебиблейскими источниками об Иродах, ну нет. Там вот в недосказанном, где еще детально это нигде здесь не развивается, тут вся история вот этого Ирода четверовластника. Когда он после смерти Ирода ехал в Рим, потому что там делили власть. Там в Риме жил уже при дворе император Филипп, брат Иродов. Ну, сводный брат. Там матери у них были разные, но отец Ирод великий. Вот. И вот теперь... Но, казалось бы, сам вот Ирод будет очень слабый кандидат, потому что его не любят иудеи, ну, идумеяне, ну, не иудеи, они вот эти идумеяне, которые, ну, только еще при Маковейских войнах были завоеваны и силой привлечены к иудейству. Ну, их считали как такие, ну, язычники обрезанные, так скажем. Они, конечно, считались иудеи, но они, ну, иудеи их не считали за своих. И, конечно, Ирод Великий, он был Ирод Великий и страшный, ужасный. Да? Народ от него там стонал и страдал. Хотя действительно великим прозвали его. Он был самым выдающимся из сатрапов вот, императорских, если так можно выразиться. И вот теперь, когда его сын, Ирод младший, ну, едет в Рим, чтобы власть как бы для себя обрести по воле Ирода, народ иудеи посылает за ним посольство. Мы не хотим его. Это то, что тоже в притчах Иисуса отзвуки имеет. А человека высокого, ну, состояния или там благородного, который пошел за властью в далекую страну. И его народ послал за ним посольство, сказал, мы не хотим, чтобы он над нами правил. И он дал там одному там каждому талант или там мину своим этим рабам. И, ну, чья мина или чей талант заработал больше. Ну, вот эта притча. Да? Вот. Она тоже указывает на Ирода. Потому что там с Иродом примерно так было. И вот он там, все-таки получив власть при дворе римском, он возвращается. Ну, вот там у Филиппа есть жена Иродиада. Родственница, кстати. Ну, там дядькина внучка. Так, примерно. Ироду, вот, четыроводственнику. То есть, из крови Иродовой тоже. Еще та кровь. Вот. Не зря Ирод это как нарицательно уже в русском языке тоже, да. Ироды, да. И вот они действительно были такими иродами. И вот она решила, очевидно, что зачем ей тут при дворе быть 125-й, если она в Иерусалиме, может быть, ну не в Иерусалиме, но там, где уж там эта резиденция была, я не помню, Ирода, она не совсем там в Иудее, он там был в Галилее, ну я не знаю, где у него там.
А, это Масада. Там был у него дворец.
Возможно, да. Возможно, да, возможно, да. Вот. И если она будет первой в деревне, там в Риме она 125-я, там, или 234-я, а там она будет первая принцесса. Она оставила мужа своего, и вот вместе с Иродом переехала, как уже... Но все знали, что это его брата жена. Но кто такое царю будет говорить? Один только Иоанн. Ну что, он не понимает, что все равно, ну что, они разведутся, что ли? Ну что, сумасшедший, что он тут, что он хотел достичь этой своей проповеди? Что ей расскажут, да, неправильно было, давай-ка ты, милая, едь назад в Филиппу. Ну да. Конечно, нет. Но почему же он говорит? Потому что это правда. Потому что это истина. Потому что он должен это говорить. И, конечно, вот из-за этой женщины, которая, ну, там вместе с ней вот эта дочка, ну, наверное, еще тогда вначале младенцем, потом она уже выросла там, не знаю, в девицу уже какую-то. Но она плясала перед гостями. И что это за пляски такие были? И что это за танцы такие были? Что там за какая-то непристойность какая там была? Что так восхищены были все эти возлежащие и сам Ирод. Ой, ну ты проси, что ты хочешь. Да половина царства. Ну, он пьяный уже, конечно. Не понимает, что делает. И вот что это дочь говорит, ну что мне вот теперь просить? Но вот этот Иоанн, креститель, вот поперек горла стоял у этого Иродиада. Какое царство? Какое полцарство? Какое золото, серебро? Все равно все наше. Но это то же самое, что если бы я пообещал своей жене 100 евро за что-то. Зачем ей мои 100 евро, если это все равно уже ее евро?
Или полквартиры.
Или полквартиры, да. Что за ерунда? Что за бред? Ну, примерно так. Ну, что это? Ну, как это же? И она говорит, голову Иоанна Крестителя. Вот на этом блюдечке. Подносе. Ну, такой, знаете, как тарелка такая большая, на которой все расставлено, как под, типа поднос. Пинакос. И... Но... И говорит, о... Ну, мы знаем из Евангелия от Марка, по-моему, Евангелия от Луки, опять там подробности какие-то, там еще другие детали, что он уже как бы, но у него самого не было никакой ненависти на этого Иоанна Крестителя. И то, что здесь написано, хотел он убить, ну, ради мира и спокойствия в семье, так скажем. Но он ходил к Иоанну и говорил с ним, ну, даже как бы и советовался. Ну, может быть, это было, ну, как бы ради прикрытия, а с чего он держит в заперти его. Ну, может, он сказал, ну, ты мой гость, я тебя просто не отпускаю, я же с тобой буду советоваться, ты будешь прицеливаться. Ну, мы не знаем, как это на самом деле это все было. Вся эта восточная хитрость, она нам известна, она может быть очень всякой. Но он ходил туда, он с ним разговаривал, советовался, и ему было очень жаль, когда вдруг вот прямо... Вот открытым текстом с него, наконец-то, когда постоянно Иродиада его пилила, на Иоанн Креститель должен умереть, Иоанн Креститель должен умереть. Он говорит, но ты погоди, жена, но ты погоди. Нет, он должен умереть, Теперь он говорит, открытым текстом, мне, пожалуйста, голову его на блюдечке. А он обещал.
Публично.
Публично. Представьте, это же закон чести, долг чести. Вот если кто-то в тюрьме, убийцы, в карты кто-то проиграл чужую какую-то жизнь. Вот играли в карты, и он сказал, вот я играю, вот будем играть на жизнь Петра или Ивана. Так это же долг. Это же долг чести Ивана убить. Или Петра. Ну как же ты же в карты, это же долг чести. Представьте, как у убийц и рецидивистов это. И у царей тоже, оказывается. Как у бандитов. Уже законом уже не руководятся. Ты царь.
По понятию.
Ты что-то беззаконное вдруг с тебя потребовали, а ты сказал, да, все сделаю. Ты что, не можешь сделать? Ты что, не царь? И вот становится царь как убийца-рецидивист. По своему понятию чести. Мы же понимаем, что это искаженное, что это уродство последнее. Моральное уродство последней степени. Но это такое вот понятие чести. Как среди рецидивистов убийц. Как среди бандитов. Он не мог сказать, нет, ну требую я тебе, перепишу тебе полцарства. Это по закону я тебе, а тут я не могу. Нет. Он опечалился, конечно. Ему это очень не понравилось. Он все время говорил ей, ну, это Иродиада. А это Иоанн Креститель должен умереть, Иоанн Креститель должен умереть. Ну, отстань ты, ну не могу я. Ну, теперь некуда деваться перед всеми. Он долго, и все смотрят на него. А что сейчас будет? Ты царь или не царь? Ты вор в законе или не вор в законе? Ну, примерно так. Еще по тем древним сталинским временам, когда еще хлебары в законе.
В тюрьмах. По-моему, сейчас.
Ну, я не знаю, как они традиции чтут или нет, но когда-то это было очень сильно. Если кто-то проиграл кого-то в карты, все. Должен. Все уже. Ну, никак. Это же закон чести. То, что ты убийца и кого-то убил, ну, это же честь свою спасает. Вот такое совершенно извращенное понимание чести. И вот он сделал это дело, послал туда, кто-то вот отрезал голову Иоанну. Ну, вот как теперь в исламе. Тоже эти головорезы. И принесли эту голову. И девочка взяла эту голову и отнесла своей маме.
Вот это тоже поражает меня. Там бы в уморок упал.
Это кровь Иродова. Угу. Она там была внучкой дядьки Иродова. Или двоюродного брата, я не помню. Ну, она была моложе его, конечно, все это. Видите, и все это действительно, вот эти исторические события, они там вот перекрестным образом там соприкасаются со многими-многими свидетельствами, которые вот Иосиф Флавий приводит, все вот как это было с Иродами, как они там властвовали, как это все было, как вот. И вот тут вот такой эпизод. И они, вот эти ученики Иоанна Крестителя, они, очевидно, могли быть там рядом, они могли помогать. Они взяли, похоронили его тело и пошли, возвестили Иисусу. И дальше мы будем читать в следующий раз.